Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что христиане верят в Бога живого. Что стоит за этими словами? Мы уже начали говорить об этом в прошлой части программы, но совершенно внятно формулирует это митрополит Антоний Суржский в одной из своих бесед. Приведу пространную цитату, но она, смею надеяться, того стоит. «Чтобы поистине встретить Бога, человек должен предстать перед ним подлинно самим собой. Но также нужно, чтобы и Бог, перед которым человек предстает, был истинным, а не каким-то придуманным, представления о котором либо сами сложились по ходу жизни, либо унаследованы. В каждом из нас множество социальных ипостасей, ненастоящих личностей, которыми мы предстаем перед людьми в разных ситуациях. Но за этими ненастоящими личностями скрыта одна, единственно подлинная, мое «я». Только оно и может предстоять Богу. Этим объясняется растерянность столь многих людей, которые хотят молиться. Встав перед Богом, они не знают, кто из тех многочисленных лиц, которыми они успели побыть в течение дня, может к Господу обращаться. И это искренняя растерянность, потому что очень часто нами утрачено чувство того, кем мы являемся. Но есть также проблема истинности Бога, которому мы предстоим. Думаю, об этом можно сказать коротко. Все наши представления о Боге, все, что мы узнали о Нем к текущему моменту, это наше прошлое, то, каким мы знали Бога до сих пор. Если мы хотим молиться Богу живому, привести нас к Нему должны знания из прожитых лет, но поставить лицом к лицу они должны нас с Богом еще неизвестным. Мы должны встретиться с Ним так, как Он захочет себя проявить, и, возможно, этот Бог окажется для нас новым. Настаивая на этом, святой Григорий Богослов говорил, что если мы вообразим, будто представление о Боге, которое мы себе создали, и есть сам Бог, мы подменим Бога живого идолом. Как бы ни были верны эти представления, как бы ни были они укоренены в Писании, если они непрозрачны, наподобие витрины, они становятся стеной, ограничивают, они лишают нас полноты видения Бога, этого неуловимого света. Конец цитаты. Как прекрасно здесь явлено нерасторжимое единство двух элементов – вера в живого Бога и поиск в связи с этим настоящего человека. Одно без другого, надо полагать, не бывает. В этом смысле логично, что фрагмент, который мы послушаем, это аудиоверсия беседы митрополита Антония Суржского под названием «Об истинном достоинстве человека».
В течение веков мы в церкви пытались максимально возвеличить Бога за счет умаления человека. Это можно увидеть даже в произведениях искусства, когда Господь Иисус Христос изображается большим, а Его творения очень маленькими у Его ног. В этом было стремление показать, насколько велик Бог, но оно привело к ложному, ошибочному, почти кощунственному представлению, что человек мал, или к отрицанию того Бога, который относится к людям так, будто они не имеют никакой ценности. Обе эти реакции неверны. Первая исходит от людей, которые считают себя детьми Божиими, Божиим избранным народом, который есть Церковь. Они ухитрились умолить себя в меру собственного представления о людях, и их общины стали настолько же малы и ограничены, как и те, кто их составляет. Вторую реакцию мы находим вне Церкви, среди агностиков, рационалистов и атеистов. Мы ответственны за оба эти подхода и должны будем дать за это отчет как в истории, так и на последнем суде. И все же это не соответствует тому, как Бог видит человека. Когда мы стараемся понять, какое значение сам Бог придает человеку, мы видим, что мы куплены дорогой ценой, что цена человека в глазах Божиих вся жизнь и вся смерть, трагическая смерть Его единородного Сына на кресте. Вот как Бог мыслит человека, как своего друга, созданного им для того, чтобы он разделил с ним вечность. Опять же, когда мы обращаемся к Евангелию, к притче о блудном сыне, Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32, мы видим, как этот человек, который пал и утратил величие своего сыновства, своего призвания, возвращается к своему отцу. По дороге он готовит свою исповедь. Он готов признать, что согрешил против неба и против своего отца. Он готов признать, что недостоин более называться сыном. И однако, когда он встречает отца, тот позволяет ему сказать только половину, исповедать свое недостоинство и свой грех, что он согрешил против неба и отца. Но просить себе место в царстве ниже сыновства, прими меня в число наемников твоих, этого он позволить не может. Он останавливает сына в тот момент, когда юноша признается в своем недостоинстве, потому что не может позволить своему сыну предлагать иные условия для восстановления своего знания, недостойные тех первичных, изначальных и вечных взаимоотношений, к которым он призван. Он может быть недостойным сыном, он может быть кающимся сыном, он может вернуться в отчий дом, но только как сын. Каким бы недостойным сыном он ни был, он никогда не сможет стать достойным наемником. Вот так Бог смотрит на человека в перспективе его сыновства, которое даровано нам в воплощении Господа Иисуса Христа, которое заложено в акте творения и соответствует нашему призванию стать причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. «Быть усыновленными в единородном Сыне, и в единственном Сыне стать, по слову Иринея Леонского, единородным Сыном во всецелом Христе». Это наше призвание, это то, чем мы должны быть. На меньшее Господь не согласен. Так вот, это видение человека несовместимо с тем умаленным представлением, которое так часто у нас складывается из-за ложного учения и рабского подхода к Господу. И поэтому внешний мир не может воспринять нашей проповеди. Эта проповедь стала ложной, потому что никто из тех, кто сознает дух человеческий в себе самом, никогда не согласится, чтобы его рассматривали ниже, чем он сам знает о себе. Человек – это место встречи между верующим и неверующим, между человеком веры и безбожником. Это возможность встречи и общего мышления. Вы, наверное, помните место в Деяниях апостолов, где говорится, как апостол Павел нашел в Афинах алтарь, посвященный неведомому Богу. Глава 17, стих 23. Не является ли человек этим неведомым Богом? В наше время это кажется верным, как никогда. Те, кто отрекся от Бога и отверг Христа, сделали человека своим Богом, мерой всех вещей. И, конечно, они правы в том, что касается ложных образов, которые время от времени им предлагают. Они сделали человека своим Богом и вознесли его на алтарь. Однако тот человек, которого они сделали своим Богом, это идол. Это двумерный человек, пленник двух измерений, времени и пространства. Этот человек, ставший Богом, лишен глубины. Это человек, каким мы его видим в обычной практической эмпирической жизни, пока не обнаружим, что у человека есть глубина. Он заключен в этих двух измерениях. Он обладает объемом, он занимает место, он имеет форму, он осязаем и видим, но он бессодержателен. В каком-то смысле можно сказать, что он принадлежит геометрическому миру, где можно говорить об объемах. Но эти объемы пусты, нельзя ничего сказать о том, что же внутри этих объемов. И человек, рассматриваемый только с точки зрения пространства и времени, в двумерной системе координат, оказывается только оболочкой, внешней формой. Он являет присутствие, и мы как-то соотнесены с его присутствием. Его присутствие может быть приятным или неприятным. Нет глубины, в которую можно проникать. Нет глубины, которую можно узнавать или ощущать. Потому что глубина человека не относится ни к пространству, ни ко времени. Ее там невозможно обнаружить. Когда в Писании говорится, что сердце человеческое глубоко, Псалом 63, стих 7, речь идет о той глубине, которая не умещается в геометрию, которая есть третье измерение – вечности и безмерности. Это есть собственное измерение Бога. И поэтому, когда человека возносят на алтарь, чтобы ему поклоняться только как историческому существу, живущему в пространстве и во времени, оказывается, что в нем поклоняться нечему. Он может быть большим, он может перерасти самого себя, он может стать одним из тех великолепных идолов, о которых мы знаем из истории ранних цивилизаций, но он никогда не обретет величие, потому что величие не определяется размером. Только в том случае, если человек имеет это третье измерение, невидимое, неосязаемое, измерение глубины и содержания, бесконечности и вечности, только тогда человек больше, чем видимое, и тогда даже в унижении своем он становится великим. Даже будучи побежденным, он может быть больше, чем тот, кто его, по видимости, победил. Откровение Бога во Христе или абсолютное измерение вечности и безмерности во Христе связано с откровением о поражении и унижении. Для тех в языческом мире и в еврейской традиции, кто представлял Бога облеченным во все мыслимое человеком величие, кто видел в Боге все свои устремления в совокупности, все, что их восхищало в творении. Для этих людей откровение Бога во Христе было оскорбительным и кощунственным. Оно было невыносимо, потому что великий, пренебесный и победоносный Бог, которого они представляли и которого с такой красотой и силой описывали, например, друзья Иова. Книга Иова, главы 4, 5, 11, 25. Этот Бог является им пораженным, беззащитным, уязвимым, побежденным и поэтому достойным презрения. И вместе с тем в нем мы обнаруживаем предельное величие, потому что во всем этом, в его видимом поражении, видим победу любви. Любви, которая, дойдя до предела, до последней возможности, или даже сверх всякой возможности, если мы имеем в виду себя самих, остается непобежденной и побеждающей. «Никто не отнимает у меня жизни», — говорит Христос, — «я отдаю ее свободно». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Нет большей любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Видимое поражение, совершенная победа любви, испытанная до последнего предела. Этого человека, Иисуса Христа, мы тоже возносим на алтарь. Он также является для нас мерой всех вещей. Но он совсем не тот жалкий идол, которому безбожный мир призывает нас поклоняться и приносить в жертву самих себя и других. Поэтому мы, христиане, можем пойти на открытую встречу с неверующими, с теми, кто находится в поиске, и с теми, кто еще ничего не ищет. И место нашей встречи – образ человека». Но мы должны быть готовы утверждать, что человек больше того, каким его представляет воображение неверующего. Наши представления о человеке гораздо более величественные, чем представления тех, кто стремится сделать человека максимально большим в двумерном мире, из которого Бог исключен. И вместе с тем, именно в этой точке, в видении человека, мы можем встретиться со всеми теми, кто настаивает, что человек имеет право быть великим и быть предметом поклонения, потому что мы поклоняемся тому, кто человек. Мы склоняемся перед ним. Он наш Бог.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Об истинном достоинстве человека». Давайте главную роль в своей жизни сыграем сами. Так и заглавлена беседа современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. И это продолжение нашей беседы в сугубо практическом ключе. Как быть настоящим человеком перед живым Богом? Давайте послушаем аудиоверсию этой беседы архимандрита Андрея Кананоса.
Во всех жизненных обстоятельствах нам надо помнить, решение, которое мы найдем, не всегда приятно, но оно, без сомнения, всегда полезно. И еще, не все, что приятно, является решением. Мы хотим расслабляющего нас решения. Пусть Бог решит мои проблемы, но чтобы сложилось все так, как я хочу, говорим мы. Кто-то написал мне: «Я должен выучить 200 слов и составить из них фразы. Скажи, что мне делать, дай мне какое-нибудь решение». Я ответил ему: «Учи». Решение заключается в том, чтобы ты упражнялся снова и снова, чтобы дошел до грани усталости, но не перешел ее, не переутомился, чтобы ты продвинулся, насколько можешь, вперед, устал, и тогда ты принесешь плод, и будет результат. Это измотает, но не существует другого решения для того, кто идет на приемные экзамены, для того, кто читает и устает. Это полезно для души, но неприятно нашему нраву. Приятно нам то, что расслабляет. Нам хочется отдыхать, сидеть, смотреть телевизор. Это приятно. А когда надо читать по 4-5 часов и выполнять домашнюю работу, это утомляет. Поэтому я и говорю, что решение, которое Бог иногда дает нам, приходит нам от Него, но нам не нравится, потому что оно неприятно, оно немного болезненно, оно немного трудно, а мы привыкли к подаркам и всегда связываем их с приятным чувством и говорим: «А какой подарок сделал мне Бог?» И, несмотря на это, все дар. Все, что Бог дает нам в ответ на то, о чем мы молимся, идет нам во благо. Ничего, что мы поплачем. В тот час, когда плачем, мы хорошо делаем, что плачем. У нас есть право на это. Но через месяц, через год мы будем вспоминать этот плач и говорить: «Ничего, что я плакал. Я плакал потому, что был тогда упрямым. Случившееся со мной, по сути, было благом. Это было для меня, это помогло мне, растопило в моей душе пристрастие, болезненные состояния, путаницу в душе. Бог стряхнул их с меня, и все сложилось к добру, хотя мне было больно, и я в тот момент плакал». Эйнштейн сказал нечто весьма хорошее: «Ум, создающий проблему и путаницу, не может сам решить ее». Мне это очень понравилось. Иногда запутываешься в собственном уме и оказываешься в ступоре. А тот ум, который запутался, не может сам решить проблему, потому что он ее и создал. Значит, что нужно? Другой ум? И это ум Христов, ум христовых людей, ум какого-нибудь нашего друга или подруги, более просвещенный и более быстрый в данный момент. Иногда у нас бывают трудности. Мы запутываемся и сами пытаемся их решить, но не получается. Например, одна девушка писала мне о лекарствах, которые она 7 месяцев не принимала, и все писала и писала, а я ей не отвечал, потому что если ответишь, начнется бесконечный диалог. Все начинается с одного: «Здравствуйте, мне не хотелось бы тебя утруждать». И так проходит 2 часа. Я сказал себе, что подожду, прежде чем писать ей. Она мне написала: «Я не принимаю лекарств, думаю, что...» и так далее, а в конце пишет: «Думаю, единственный выход — это разойтись с тем человеком, который со мной, или покончить жизнь самоубийством». То есть, естественно, что она это сказала, ведь ее ум был запутан, и она не смогла сама найти решение. Поэтому мы встаем, пусть немножко и через силу, идем и говорим: «Прошу вас, Отче, скажите мне что-нибудь, помогите мне». Мы идем к нашему духовнику или какому-нибудь человеку, своему другу, христианину, которого можно спросить: «Как ты смотришь на это? Это нормально, или мой ум затуманился, и я не нахожу решения, потому что запутался?» Когда я стал священником и начал исповедовать, то есть когда архиепископ прочел над нами специальную молитву, был один игумен в монастыре Ропо, и он сказал мне: «Да пребудут мои молитвы с тобой. Теперь ты, как духовник, будь осторожен с женщинами, как бы они не свели тебя с ума». Я сказал ему: «Совершенно исключителен этот совет. Здравствуйте, мы стали духовниками, и чтобы мне сказали такое, я сказал себе: совершенно исключительным кажется мне этот игумен». Так я сказал себе тогда, а сейчас говорю: «Пресвятая Богородица, даруй ему долгих лет жизни». Он знал, что говорил, потому что сам испытал это. Кто сам испытал, тот знает и учит других. Он сказал мне эти слова: «Смотри, как бы они не свели тебя с ума». Итак, мы идем к духовнику или каким-нибудь другим людям, потому что некоторым не исповедь нужна, а разговор. Давайте не путать этих вещей. Духовник исповедует, но у исповеди нет цели подробно обсудить с ним всю твою жизнь. Давай объясню тебе это по-другому. Психоаналитик или психолог держит тебя 45 минут, ты говоришь, говоришь, затем суешь руку в карман и протягиваешь ему 50 евро. А тут по-другому, потому что это работа другого сорта. Духовник исповедует, выслушивает грехи, и если бы надо было выслушивать каждого по часу, то ему пришлось бы исповедовать в день по 2-3 человека, чтобы все это выдержать. Но аналоя ждут не двое-трое, а гораздо больше людей, и всем нужно время, конечно. Однако некоторым нужен не духовник, а человек, перед которым можно было раскрыть свою душу. А это мы прекрасно можем сделать в какой-нибудь хорошей компании, в семье друзей, с хорошим другом, открыться ему и поговорить. Кто делает это, те находят и утешение, и решение своих проблем. Кто-то сказал мне: «Отче, я рад, что у меня есть хорошие друзья, и когда у меня возникает какая-нибудь путаница и ум застопоривается, я иду к ним, чтобы поделиться проблемой и помочь себе». Но скажу вам и другое. Другой не даст тебе готового решения. Не ищи решения ни у духовника, ни у друга. Ты сам должен принять решение, касающееся твоей жизни и твоих проблем. Очень легко отфутболить мяч. У нас есть такая привычка отфутболить другому мяч и сказать: «Отче, что мне делать? Скажи мне, принимать это решение или не принимать?» Да, но если я скажу тебе: не принимай его, а через несколько лет случится что-нибудь со здоровьем, появятся душевные проблемы, болезни, пятое, десятое, тогда ты будешь говорить себе: он сказал мне, и я принял его. Что бы ни случилось, ты будешь кивать на меня, а ответственность должна принадлежать тебе. Это очень важно. Христос пришел на землю, чтобы мы научились ступать собственными ногами и искать у нашего духовника прощение наших грехов, просвещение, чтобы по его молитвам очистился наш ландшафт. Когда туман и облака исчезнут, ты будешь видеть все ясно и примешь решение. Ты говоришь: «Я хочу сделать то-то и то-то». Не я буду говорить тебе, что тебе делать, потому что таким образом мы не воспитываем зрелых людей во Христе, а больных людей, которые все время спрашивают: «Скажи мне, что делать? Отче, какую машину купить? Тойоту Ярис или Фиат? Я решил, в конце концов, возьму Фиат. Но серебристый или белый?» Я слышал о невероятных случаях, когда обо всем спрашивают решение у других. Но это для монастыря, где монахи по 24 часа в сутки вместе. Они вместе живут, вместе едят, обитают в одной среде, и их жизни переплетаются. А здесь, в миру, каждый не может спрашивать духовника обо всем, чтобы тот решал его проблемы. Научись молиться, чтобы Бог просветил тебя. Тут мы подходим к другому серьезному вопросу. Хорошо, но если я сделаю что-то, и выйдет ошибка? Если выйдет ошибка, тогда у тебя получится то, что получалось у всех людей. Что? Ошибка. Почему ты так боишься ошибки? А если я совершу ошибку? Я не говорил тебе, чтобы ты совершал ошибку. Я просто объясняю, что в жизни никто не учится чему-то, не совершая ошибок. Никто. В доме, где я живу, есть девочка, которая играет на пианино. Я знаю момент, когда она не на ту клавишу нажмет. Есть одно место, где динь-динь-динь-динь, она пропускает одну ноту, и каждый раз я говорю себе: «Ну давай, девочка моя, научись играть это место правильно». Потому что если ты делаешь это 5 месяцев, тебе, наверное, пора уже выучить это. В начале пути мы будем делать и ошибки. Мать, когда видит, что ее ребенок выводит буквы в начальной школе, не ругает его, если он пишет ужасно, неправильно и все марает, потому что говорит: «Он ребенок, он сейчас будет учиться, будет и ошибки делать». Важно то, что он прикладывает усилия, не сидит просто так, что он активен, берет жизнь в свои руки и борется. Ты сделай что-нибудь. Даже если это будет ошибка, ты делаешь это не для того, чтобы оно стало ошибкой. Твое желание таково, чтобы это оказалось добром. Если же оно окажется ошибкой, пусть Бог просветит тебя, чтобы ты вовремя понял это и вернулся назад. Это мне сказали в одном монастыре, потому что я тогда ни жениться не женился, ни монахом не становился, а все сидел и ждал. Один духовник сказал мне: «Ты стоишь на одном из путей, перед тобой 5 дорог, и ты ищешь решение. Так чего же ты дожидаешься?» Я сказал: «Я должен сделать самое хорошее. Я хочу сделать такой выбор, который будет самым лучшим решением». «А кто ты такой, чтобы делать самое лучшее?» То есть 6 миллиардов людей на планете Земля постоянно рискуют, теряют, выигрывают, а ты хочешь, чтобы у тебя все было совершенным? Так что же мне делать? Иди по одному из 5 путей, лежащих перед тобой, решись и скажи: «Я пойду этим путем». И если он ошибочен, и ты почувствуешь это, то развернешься, то есть еще до того, как отправишься в путь. А если выберешь его и пойдешь по нему, то уже иди вперед. Если он ошибочен, то ты будешь идти с одной ошибкой. Что делать? В жизни мы совершаем ошибки. Я купил дом, в котором сыро, и так далее. Можешь ли ты поменять его? Да, поменяй. Не можешь — оставайся там. Ты не выдерживаешь — тогда переезжай. Но найди какое-нибудь решение в этом своем затруднении. В любом случае, не трясись перед ошибкой. Бог не смотрит строго на людей, прилагающих усилия. Вы видели, что сказал Христос той бедной вдовице? Денег, которые она опустила в ящик для пожертвований, было так мало, что они не решали ничего, потому что этими монетами не решалась экономическая проблема бедности. Но Христос сказал не это, а: «Я смотрю на ее сердце, она положила в ящик от избытка души, она положила больше всех, сделала самое лучшее из всего, что могла. Это я могу, пусть просветит меня Бог, чтобы это оказалось хорошо. А брак — это лотерея, и монашество — лотерея, и жениться, и безбрачная жизнь — это как выйдет». Никто не может с уверенностью сказать: «Это у тебя выйдет хорошо». Откуда я знаю? Так что каждый может делать, что хочет, своей ценой. Какие решения давали святые? Некто пошел к старцу Порфирию и спросил о своем родственнике, продолжать ли ему принимать лекарства-антидепрессанты. Он спросил его, каким будет решение, принимать лекарства или перестать. Потому что в церкви некоторые говорят: «Я здесь нашел все, я не хочу ничего другого, Бог лечит меня от всего». То есть, если он сломает ногу, то идет к Богу, когда головная боль — идет к Богу, проблемы с желудком — все к Богу. Преподобный старец Порфирий, однако, говорит: «Скажи своему родственнику, пусть продолжает принимать их, потому что не может быть решения без лекарств». У Богом озаренных людей была уравновешенность. Они не бросались в крайности. Они не говорили: «Брось лекарство, обращайся только к Богу», потому что лекарство Бог дал. «Мой ребенок запутался. Какое решение мне найти? Начать кричать на него, ругаться?» Наши обычные решения — это панические решения. Решения, которые мы находим, приняты нами в тревоге и страхе, а результат таков, что когда ты в стрессе, ты все делаешь неверно. Святые же, которые были просвещеннее нас, не делали столько грубых ошибок. Какие бы решения мы ни принимали, мы поймем, годятся ли они по результатам, то есть не потому, что мы говорим, а потому, каков плод. Невозможно, чтобы мы говорили хорошие слова, а в доме царил разлад, были нервы, ссоры, чтобы мы не разговаривали друг с другом, но твердили: «Я в любом случае говорил правильно». Чтобы нашлось решение, твое поведение должно быть хорошим. Святые давали советы каждому человеку в отдельности. Один нуждается в этом лекарстве, другой — в другом, третий — в аспирине, четвертый — в операции, а пятый — в трансплантации органов за границей. У всех не одно и то же. И мы должны говорить это: «Боже, просвети меня, какое решение мне принять?» Чтобы он мог нас просветить, мы должны войти в себя, — Где-то в глубине нашей души нет нерешенных проблем. Запомните это. Человек, который молится, входя в глубину своей души, увидит там состояние полного спокойствия, где все проблемы решаются. Все наши проблемы внешние. Все это на периферии души. Христос говорит: «Не бойтесь людей, которые смущают вас внешне и могут предать на смерть, потому что они вам ничего сделать не могут». Внутри вас есть сад, там, где находится святое крещение, где святой дух, где полный покой и полное умиротворение. Не знаю, сколько раз в день вы заходите в этот сад. То есть, когда сидишь на диване, в кресле, на кровати, надо закрывать глаза и убегать от стресса, который причиняет тебе рассудок, потому что не душа причиняет стресс. У души в ее глубинах нет стресса. Там тихое море, там святой дух, а помыслы, рассудок несут стресс. Рассудок сводит человека с ума. Когда мы выступим за пределы рассудка и остановим свои мысли, кто ощущает это даже на несколько секунд, те чувствуют себя так, словно поехали в путешествие на Гавайи, то есть исключительно прекрасно. Ничего на них не давит, все исключительно хорошо. Как влюбленный, которому говоришь: «У нас экономический кризис», а он отвечает: «Какое мне до этого дело? Я влюблен». «Когда я целую девушку», — говорит один человек, — «кризис меня не интересует. Я где-то в другом месте». Вот это в другом месте. Когда мы почувствуем это в другом месте, тогда решения будут приходить легче, потому что мы будем в контакте с каналом коммуникации с Богом, а им является именно молитва. Не знаю, сколько времени вы с утра до этой минуты молились, не знаю, сколько вы молились на святой литургии, на которую ходили, ведь ты можешь ходить в церковь, а ум не желает умиротвориться, и все думает о проблемах, волнуется и думает о чем-то другом. Однако все проблемы решатся, и если не решатся в той жизни, то придет конец, и он их решит. Поймите это. Некоторым людям, которые ругаются между собой, моим родственникам, и ищут решение этой проблемы, я говорю: «Ну, чадо мое, подумай о том, что когда-нибудь придет конец, и ты будешь об этом жалеть. Пойми, что человек, с которым вы ругаетесь, однажды уйдет из этой жизни, и ты потом будешь говорить себе: ну почему же мы не помирились? Поэтому найдите какое-нибудь решение этому». Никто не может реально помочь нам в том, что мы должны сделать сами. Другие нам помогают, но давайте главную роль в своей жизни мы сыграем сами. Пусть каждый находит решение в своем борении. Ведь решение есть у всего.
Это была аудиоверсия беседы архимандрита Андрея Кананаса под заголовком «Давайте главную роль в своей жизни сыграем сами», озвучена по материалам портала «Православие.ру». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».